«Я к вам пишу» – рубрика по письмам радиослушателей.
Здравствуйте, уважаемые и дорогие радиослушатели! Спасибо всем, кто выходит на связь, всем любознательным, внимательным, доброжелательным и критичным, а значит и неравнодушным к тому, о чем мы рассказываем. Начнем с выплаты долгов, в данном случае с ответов на немного застоявшиеся в очереди вопросы, которые задавал наш постоянный слушатель из Рязани Анатолий Карпус. Однако начнем с письма.
Добрый день, уважаемые журналисты русской редакции «Радио Прага». Не могу не откликнуться на материал Аси Чекановой. Август 1968 года. Почему Чехословакия не дала отпор оккупантам? По моим представлениям, отпор был и достаточно суровый. В Праге и стреляли, и поджигали машины, и даже воды не давали. Например, чехословацкие лесные мыши и те давали отпор, грызли мешки с продовольствием в лесных лагерях, мешали спать солдатам. Было много автоаварий на дорогах, которые провоцировали чешские водители. Но невоенная операция была главной причиной оккупации Чехословакии в 1968 году, а проверка возможностей властей нормализации в стране после оккупации.
Ведь все, что случилось в Чехословакии в конце 60-х годов, продолжает Анатолий Карпус, повторилось потом в СССР в 1991 году, когда случился путч ГКЧП. Людям Бориса Ельцина было легко проводить демократизацию, опираясь на опыт Чехословакии. А получить этот опыт в СССР задумали намного раньше, после событий в Венгрии в 1956 году, где коммунистов вешали на фонарных столбах, а венгерская армия оказывала сопротивление оккупантам. Сейчас, через 20 лет путча в СССР, это особенно ясно. Нынешние Чехия и Словакия – нормальные демократические республики, можно сказать, со своим национальным социализмом. Ничуть не хуже социализма с человеческим лицом, о котором мечтали в дни Пражской весны. С уважением к ветеранам Пражской весны, Анатолий Карпус. Анатолий, спасибо вам большое за интересный отзыв. Мы передадим слово автору материала Асе Чекановой.
Уважаемый Анатолий, в передаче, на которую вы откликнулись, мы с историком Даниэлом Павольным говорили именно об отсутствии массового отпора со стороны жителей Чехословакии в августе 1968 года, чтобы все жители поднялись как один и вышли на улицы городов, чтобы противостоять оккупантам, такого, согласитесь, не было. А вот случаев единичного разрозненного сопротивления было, конечно, предостаточно. Фотограф Павел Махачек, который в первые дни оккупации отснял на пражских улицах более 20 фотопленок, вспоминал, например, о том, что видел попытки поджога советских танков на Вацлавской площади в Праге. Хотя было понятно, что поджечь танк с помощью литра бензина невозможно и подкладывать под гусеницы палки не имеет смысла, людям от этого становилось лучше, потому что таким образом они проявляли свои чувства, оказывали сопротивление оккупантам, вспоминал фотограф Махачек. По Праге расклеивалось тогда очень много плакатов, которые солдаты срывали. Можно догадаться, что местные жители выражали свои чувства в этих плакатах очень откровенно. Над почтовой сберкассой в центре Праги была выведена неприличная надпись о том, что денег в банке для оккупантов не припасено. Так что сопротивление, конечно, было, вы правы.
А вот еще одно письмо нашего слушателя Анатолия Карпуса. «Хочу поделиться с вами своими впечатлениями о посещении Чехии в сентябре этого года. Я был в Праге, в Оломоуце, в Брунтале и в городе Либава, где некогда служил врачом 237-го танкового полка 31-й танковой дивизии 40 лет назад. Конечно, на груди у меня был памятный знак ветерана ЦГВ, из-за которого некоторые люди даже принимали меня за ветерана социалистической Чехословакии. Не знаю, как видят Чехию другие русские туристы, но мне очень понравилось, что во всех местах, где я побывал, появились светлые и красивые здания. В годы оккупации и моей службы везде были сплошь серые дома». что в республике отличные поезда и вокзалы, недорогая и вкусная пища, добрые и приветливые граждане, в том числе и молодые люди. Был приятно удивлен, что в Праге, в доме на улице Гибернская, 7А, где был музей Владимира Ильича Ленина и состоялась знаменитая Пражская конференция российских социал-демократов с участием самого Ленина, теперь ресторан у Губерну. Я пообедал в этом ресторане и, расплачиваясь, сказал молодому официанту, что товарищу Ленину такой обед тоже бы очень понравился. В ответ он сказал: «Приходите вместе с ним». Я, конечно, деликатно промолчал, но подумал, что в наши дни мемориальная доска о прошлом этого здания никому уже не испортит аппетит.
Затем был в музее коммунизма на Прикопе 10 и купил сувенир 3 коробочки спичек, но не для ленинской искры, а чтобы поддержать хороший музей. Очень удивил новый вид города Либавы, где прошла моя офицерская молодость. В настоящее время это красивый городок, в который можно возить туристов даже из Праги. Здесь убрали не только русские бараки, но и казармы, в которых стоял полк, а также старые немецкие дома на площади. Стало очень красиво. На прежнем месте почта, где я отсылал и получал письма от своей чешской девушки. И даже осталось дерево, разумеется, оно сильно выросло, у которого мы когда-то простились. Однако хочу у вас спросить, чем занимается СВАС, Союз ВТНП ПТП, который установил памятный знак на площади города Либавы? В интернете я объяснения не нашел. В заключение хочу заметить, что Дмитрий Медведев, президент России, увидит много интересного и полезного для своей будущей программы модернизации России, когда посетит Чехию в декабре этого года. И, несомненно, даст большое предвыборное и историческое интервью вашей редакции. Думаю, это будет отличным подарком к 75-летию вашего вещания. С чем я вас и поздравляю от всей души. С уважением, Анатолий Карпус, Рязань.
Уважаемый Анатолий, мы, конечно, очень рады, что вам понравилось в Чехии, и благодарим вас за интересные воспоминания. А теперь к вашему вопросу.
По поводу визита Дмитрия Медведева, не знаю, стоит ли брать интервью, особенно предвыборное.
Ну, увидим, время покажет. Ну, итак, сейчас возвращаемся к вашему вопросу. Добровольное объединение членов бывших батальонов саперных войск, по-чешски СПЖВ, и вспомогательных технических батальонов ПТП – это общественная организация, которая защищает интересы и права своих членов. Нужно сказать, что упомянутые вспомогательные батальоны возникли в 1948 году, и их существование было юридически обусловлено всеобщей военной обязанностью. Однако на деле они, конечно, добровольными вовсе не являлись. Туда в 1948 по 1954 год забирали мужчин в возрасте от 17 до 60 лет на основании характеристики с места жительства и заключения специальной армейской комиссии. В целом их было более 40 тысяч.
Работали они на рудниках, на лесоповалах, в каменоломнях. По сути, это была каторга для врагов народа. В документах значилось «политически неблагонадежен». В этих батальонах несли службу бывшие владельцы заводов, фирм, земледельцы, фермеры и просто некоторые богатые люди, бывшие чиновники, уволенные со своих мест после коммунистического переворота 1948 года. Ну, а также и их дети, неугодные режиму люди. Зарплата в этих батальонах фактически не выплачивалась, так как высчитывалась за обмундирование, за питание, за проживание. Остальная сумма перечислялась на место работы и выплачивалась человеку, но выплачивалась только в сокращенном варианте, так как половину этой суммы забирал завод или канцелярия, где этот человек работал. Ну, короче говоря, нормальная дискриминация определенной части населения. Лица эти были реабилитированы лишь в 1991 году. Добровольное объединение было основано 25 мая 1968 года изначально, но немедленно прекратило свою деятельность 21 августа, тоже в 1968 году, а обновило свою деятельность в 1990 году.
Итак, время, а особенно эфирное, летит быстро, так что на этом мы сегодня завершаем обзор ваших писем и, конечно, ждем новых.